Никто из верующих не боялся. Скорее, они были удивлены, почему их арестовали. Ведь у них состоялась мирная беседа с властями. Единственной их целью было обеспечить верующим равные права со всеми людьми в социалистическом обществе. Они просто не могли предположить, что их посадят в тюрьму за такие безобидные намерения. Конечно, они еще не знали, что в ту ночь, когда умер Рябушин, оборвалась жизнь и Серова. Письмо Серова к сестре раскрыло его личную трагедию. Оно было написано из московской гостиницы. «Я по-прежнему еще не видел своей семьи», – писал он, – «и надеюсь завтра вылететь домой. Однако я так угнетен тем, что услышал. Друзья рассказали мне, что мои дети стали верующими. Я хорошо осознаю, что взгляды моих детей изменились бы, если бы я в будущем больше посвятил себя семье. Но до сих пор это просто было невозможным. Ты представляешь? Я всю свою жизнь боролся с религией и немало преуспевал в этом деле. Когда Соколовы переехали к нам, я был так счастлив. Я надеялся стать авторитетом для Ирины, которая была любимицей моей семьи. И теперь, в мое отсутствие, нужно было случиться такому несчастью. Нелегко будет вытравить из сознания детей эти мысли о Боге. Обычно нам не так уж трудно сделать из этих верующих марионеток. Мы это делаем, пользуясь Святой же Библией, которую они не очень хорошо знают из-за недостатка книг. Но было невозможным переучить этих людей и превратить их в настоящих атеистов. Ты права, утверждая, что чрезвычайно тяжело для человека признать, что время его жизни ограничено временем его пребывания на земле. Он ищет трансцендентальной жизни и живет в ожидании, что его жизнь, однажды закончившаяся здесь, на земле, продолжится в вечности. Очевидно то, что такое представление имеет успокаивающий эффект на душу человека. Если человек несет эту идею себе, то он обладает какой-то конечной целью своего существования. Ты права, говоря, что наша коммунистическая идеология обязана взять на вооружение характерные черты религии. Мы должны взять у религии все, что полезно для дела построения коммунизма. Мы должны внушить людям, что их священная обязанность жить для блага будущих поколений и усердно трудиться до конца, чтобы будущие поколения всегда чтили их труд. Новая форма религии должна занять место старой. Я считаю происшедшее с моими детьми реакцией судьбы на работу, которую я осуществлял. Было много слухов и предположений о смерти Серова. Ирина не узнала об этом, пока не вышла из тюрьмы. Никакого следствия против участников диалога не велось. Каждый был посажен в одиночную камеру под строгое наблюдение, и кто-то позаботился, чтобы они друг о друге ничего не знали. Но после недельного заключения служители баптистских общин были взяты под стражу, доставлены на Казанский вокзал и отосланы домой без какого-либо объяснения. Однажды ночью Лебедев открыл тяжелую стальную дверь в камере Ирины и приказал: «Одевайся, тебя переводят в другое место». Выйдя на улицу, она жадно вдохнула вечерний воздух. После того, как она провела в отвратительной душной камере около 2 недель, свежий воздух показался ей целебным бальзамом. Без какого-либо объяснения ее воткнули в Волгу и куда-то повезли. Она не имела никакого представления о времени. Окна автомобиля были завешены тяжелыми занавесками. Казалось, они ехали целую вечность. Наконец, машина остановилась у здания, имеющего форму подковы. Мужчина в штатском, сопровождавший ее, открыл дверь машины и попросил Ирину следовать за ним. Водитель остался в машине. Они поднялись на 4-й этаж. Жуткая тишина наполнила здание. Ирина, проходя по коридорам, отмечала про себя каждую деталь. Сопровождающий повел ее вниз, затем по длинному коридору, по обе стороны которого были двери. В конце коридора он движением руки указал ей на стул и приветливо сказал: «Пожалуйста, подождите здесь». Ирина нигде не видела охраны, однако у нее было впечатление, что невидимые глаза следили за каждым ее движением. У нее не было ощущения страха, только присутствовало одно любопытство. Ожидая неизвестно чего, она оперлась локтями о колени, закрыла лицо руками и стала молиться. Дверь напротив открылась. Ирина подняла голову. Тот же мужчина махнул ей рукой, приглашая войти. Она поднялась и вошла в большую, ярко освещенную комнату. В углу, напротив двери, стоял небольшой стол с огромным самоваром. Слева она увидела диван и письменный стол. Вдоль стены стояло несколько стульев. В комнату вошла молодая женщина и в дружеском приветствии протянула Ирине руку. «Добрый вечер, Ирина. Меня зовут Вера. Я много слышала о тебе и теперь рада возможности познакомиться». С обескураживающей улыбкой она пригласила Ирину сесть рядом. Ирина молча подошла к дивану и села. «Ты действительно красивая девушка. И такая красота должна томиться в Лефортовской тюрьме. Это никуда не годится», — сказала Вера, подошла к самовару и стала готовить чай. Ирина удивилась тому, что Вера говорила с легким акцентом. Она проворно справлялась с самоваром, а, закончив приготовление, достала несколько пирожных, шоколад и положила их на маленький стол перед диваном. Затем налила Ирине чай и подвинула тарелку с пирожными. «Угощайся, дорогая, но сначала давай поблагодарим Господа». Она начала молиться. Ирина не знала, как реагировать на все это. После молитвы Вера протянула Ирине тарелку с пирожными. «Не удивляйся моей молитве. Я приехала из Восточной Германии и здесь получила ученую степень по благословию. Но, возможно, Козлов уже рассказывал тебе обо мне. Я однажды провела отпуск в его компании. Он прекрасный человек». Ирина чуть не уронила стакан с чаем. «А знали ли вы, что он женат?» — спросила она. Вера слегка рассмеялась. «Ты очень просто наивна, дорогая. Это ничего не значит. Любовь не знает никаких границ», — добавила она назидательным тоном. Затем быстро сменила тему разговора. «Ирина, ты ведь всерьез не думаешь, что коммунистическая партия хочет прекратить борьбу против религии, правда?» Ирина пожала плечами. «Это не моя личная точка зрения», — ответила она. «Мы руководствуемся логикой. Партия могла бы прекратить борьбу с религией и таким образом высвободить много энергии, которую можно было бы использовать более эффективно. Конечно, это может иметь место лишь в том случае, если коммунистическая идеология не будет настаивать занять место религии в сознании людей. Если же в этом ее цель, то тогда отказаться от борьбы против религии, безусловно, невозможно». Вера сидела, глубоко задумавшись и любуясь своими ногтями. Она была очаровательна в модном платье с красиво уложенными волосами. Ирина не без восхищения смотрела на нее со стороны. «А почему вы здесь такой поздний час?» — спросила она Веру. Вера вновь поднялась и направилась к самовару. «Я работаю над развитием взаимоотношений между марксизмом и религией», — ответила она, наливая себе чая. Потом села напротив Ирины, положив ногу на ногу. «Я также интересуюсь вашим, прости меня, иллюзорным устремлением. Мы на Западе прилагаем все силы, чтобы привести христианство и марксизм к общему знаменателю, и по этой причине мы налаживаем контакты с марксистскими движениями». «Извините, — перебила Ирина, — Христос в своем учении очень ясно указал нам, как мы должны вести себя в семье, обществе и вообще в жизни. Его притча о добром самарянине, его слова о любви к ближнему, о браке и о других межличностных взаимоотношениях для каждого предельно ясны. Если мы живем согласно его учению, то у нас будет справедливое общество». «Но, моя дорогая Ирина, — прервала Вера, — мы, христиане, призваны прощать своих врагов». Ирина улыбнулась. Вера еще раз сменила тему разговора и сделала вид, что больше всего озабочена будущим Ирины. «Моя дорогая, ты просто обязана продолжить свою учебу. Да-да, тебе недостает богословского образования. Ты должна посвятить себя изучению Бультмана, Карла Барта и других известных богословов. Прокурор гарантирует, что если ты согласишься поступить в богословское учебное заведение Восточной Германии, то тебя сегодня же освободят из-под стражи и позволят на следующей неделе поехать со мной в ГДР». «Нет», — воскликнула Ирина, не на шутку встревоженная. «У меня нет намерений изучать богословие. Моя профессиональная цель – исследовательская деятельность в области научной технологии». Вера достала из своей сумочки пачку импортных сигарет. Она закурила одну и ядовито сказала: «Так чего ты суешь свой нос в чужие дела?» Ее голос утратил всяческую любезность, а в интонации зазвенела сталь. Ирина с удивлением отметила, что даже внешность Веры подверглась очень странным изменениям. Ее лицо приняло грубое выражение, а очаровательная улыбка исчезла. Теперь напротив Ирины сидела ледяная особа с холодными глазами и суровыми устами. Ирина была так поражена этой переменой, что уставилась на Веру широко открытыми глазами. Но этот открытый, бесхитростный взгляд, оказалось, действовал Вере на нервы. Она порылась в своей сумочке, вытащила оттуда фотографию, на которой Ирина была в объятиях Козлова, и бросила ее на стол. Ирина взяла снимок и, взглянув на него, покраснела. Эта фотография была сделана кем-то во время ее стычки с Козловым, к тому же достаточно профессионально. Воспоминание об этом омерзительном случае настолько потрясло Ирину, что она чуть не разрыдалась. Опять она почувствовала себя той маленькой девочкой, которая когда-то бегала к своему папе, когда с ней несправедливо обращались, чтобы он ее утешил, посадив себе на колени. Но сейчас отца не было рядом с ней, и она уже больше не была маленькой девочкой. Ирина глубоко вздохнула и возвратила фотографию Вере. «Что вы этим хотите сказать?» «Чтобы ты прекратила выдумки о каком-то там диалоге раз и навсегда и поехала со мной в ГДР!» Вера почти кричала. Затем она немного справилась с собой и добавила. «Ты бы сослужила нам большую службу, если бы работала на нашей стороне!»
«Кого вы имеете в виду, говоря нам?» С сарказмом спросила Ирина. «Ваших, богословов или КГБ?»
Вера вскочила и исчезла в соседней комнате. Опять оставшись наедине, Ирина начала тихонько молиться. И вскоре вновь обрела покой. Вдруг прямо перед ней вырос Козлов. Широко улыбаясь, он протянул ей свою руку.
«Что, не ожидала меня увидеть, не так ли?»
«Я заключенный КГБ», — спокойно ответила Ирина. «И поэтому должна быть готова ко всему».
«А снимок получился довольно-таки хорошо, а?» — сказал Козлов, нагло улыбаясь.
Ирина не ответила.
«Мои друзья сделали эти снимки из окна напротив», — похвастался он, доставая целую пачку фотографий из нагрудного кармана. «Вот, посмотри».
Он бросил их на стол.
Там было много всяких гадких фотографий, однако в пачке не было ни одной фотографии, свидетельствующей о том, как она вышвырнула его из квартиры. Ирина отбросила фотографии.
«Забирайте этот хлам и делайте с ним что хотите, но прежде распорядитесь отправить меня обратно в тюрьму. Кстати, этого немецкого богослова вы вербовали таким же образом?» — спросила она, кивнув в сторону двери, за которой исчезла Вера.
Козлов со злостью посмотрел на нее, но ничего не ответил. Несколько секунд спустя он сказал ледяным голосом. «Я все еще ищу свой пистолет и магнитофон. Где они?»
Ирина знала, где находится магнитофон, но не имела ни малейшего представления о местонахождении пистолета. Она знать не знала, что ее отец обнаружил пистолет под диваном и тщательно спрятал его. Поэтому своим вопросом он смутил ее.
«Я знаю, где магнитофон, и вы получите его обратно», — пообещала Ирина. «Но я ничего не знаю о пистолете».
Она сказала это так искренне, что Козлов, имеющий богатый опыт допросов, поверил ей. В этот момент раздался телефонный звонок. Козлов поднял трубку. После разговора он сказал Ирине.
«Мне нужно идти, но мы еще встретимся.
Хорошенько подумай о том, что сказала тебе Вера. И запомни мои слова. Если хоть одно слово из нашей беседы станет известно на Западе, эти фотографии попадут в западную прессу. Там любят сенсации». Он исчез так же внезапно, как и появился. Человек в штатском, который привел Ирину, вошел и знаком велел ей следовать за ним. Водитель «Волги» любезно открыл для нее дверь. После того, как они сели в машину, дверь снаружи заперли на ключ.
«Тюрьма на колесах», — подумала Ирина.
В тюрьме Лебедев приветствовал ее дружелюбной улыбкой и провел в камеру. Ирина чувствовала себя очень усталой, и когда дверь за ней закрылась, она упала на койку и залилась слезами. Уж слишком велико было пережитое ею потрясение. Затем она вспомнила, что за ней могут наблюдать в глазок. Она снова собралась силами, вытерла слезы, сняла одежду и легла спать. В каждой камере была электрическая лампочка, которая горела днем и ночью. Ирина натянула на голову одеяло, затем засунула по привычке свою руку под подушку и прижала ее к лицу.
И вдруг она почувствовала что-то жесткое. Пораженная, она села на койке. Между наволочкой и подушкой лежал небольшой лист бумаги. Дрожащими руками она достала его. «Моя милая доченька», — прочитала она. И сердце ее часто забилось. «Ободрись и не сдавайся. Я делаю все, что в моих силах, чтобы тебя освободили. Сашу Никитина тоже арестовали. Не вешай голову. Целую. Твой папа». Ирина прижала лист бумаги к груди и прошептала: «Дорогой папочка, только не делай глупостей». Ее сердце было наполнено глубокой благодарностью отцу за эту весточку, и она мысленно перенеслась далеко-далеко от событий, связанных с ее пребыванием в тюрьме. Ирина стала думать о своих друзьях, о Саше Никитине, и молиться за них, а затем заметно уснула и крепко проспала до утра. Разоблачение. Жена Неверова как раз убирала в квартире, когда услышала сильный стук в дверь. Ее посетитель представился следователем прокуратуры. Валентина привыкла к таким посетителям, потому что они обычно приходили к ней, когда муж был на работе, а дети в садике. Не дожидаясь приглашения, он бесцеремонно уселся на диване. Неверовы недавно переехали на новую квартиру с удобной планировкой. Этот переезд являлся результатом деятельности Валентины, хотя муж об этом не догадывался. Он так всецело ей доверял, что нисколько не подозревал ее ни в чем, что бы она ни делала. Совсем недавно он даже позволил ей присутствовать на всех заседаниях Диаконского совета церкви. Эти встречи всегда длились по несколько часов, поэтому братья с благодарностью воспринимали ее предложение приготовить чай, а бывало и более основательную еду. Вообще-то, среди членов церкви Валентина до определенного времени считалась надежной труженицей на Неве Божьей. И в какой-то степени она такой и была. Но люди из КГБ нащупали ее слабую сторону, и теперь она с таким же посвящением работала и на них. Правда, за это ее щедро вознаграждали. Эта весьма практичная женщина теперь имела свой собственный счет в Сбербанке, который регулярно пополнялся солидными гонорарами от КГБ. Однако этот следователь пришел в квартиру Неверы впервые и поэтому представился. «Моя фамилия Мирошниченко. Меня попросили поговорить с вами об Ирине Соколовой. Вы с ней знакомы?» Валентина села на стул и ответила: «Да, мы познакомились в Крыму». «Соколова, должно быть, имела там какие-то разговоры с Никитиным. Упоминала ли она что-либо о пистолете?» Валентина с удивлением посмотрела на гостя. «О пистолете, говорите? Нет, нет, ничего такого я не помню. Но, знаете ли, я доложила в письменном виде обо всем, что происходило во время всех моих встреч с Соколовой. Я передала весь этот материал Синицыну из КГБ». «Да, конечно, конечно». Мирошниченко быстро попытался успокоить ее, постукивая пальцами по спинке дивана. «Мне это известно, но не могли ли вы что-нибудь упустить в своем рапорте?» «Это невозможно», — решительно ответила Валентина. «У меня отличная память, и вы можете на меня положиться. Конечно, я не знаю содержания тех разговоров, которые происходили в мое отсутствие». Мирошниченко поднялся. Он был относительно молод, делал свои первые шаги в области юриспруденции. Он изучающе смотрел на эту привлекательную молодую женщину, стоящую перед ним, с некоторым любопытством. Дерзкая мысль, казалось, промелькнула в его голове, но он сразу же встряхнул головой, как будто желая освободиться от этой мысли, попрощался и ушел. Естественно, Валентина не могла знать, что ее гость был тайным почитателем Солженицына, и что он, прячась от всех своих родственников, читал его книги, которые можно было купить только на черном рынке за большие деньги. Мирошниченко получил приказ бросить за решетку большое число верующих в их городе, в том числе и мужа Валентины. Как же слеп был он, глупец! Сейчас тучи сгущались над головой Неверова. Его собирались упрятать за решетку, и Мирошниченко решился открыть глаза Неверова на подлинный характер тайной деятельности его жены. Но ему пришлось отказаться от этой затеи, когда он осознал, что Неверов буквально идеализировал свою жену и вряд ли поверил бы ему на слово. После ухода следователя прокуратуры Валентина возобновила уборку дома. Едва она успела взяться за швабру, как в дверь снова постучали. Она открыла. За дверью стоял крепко сложенный мужчина с сидеющими волосами. Он попросил разрешения войти, чтобы обсудить с ней несколько вопросов. Валентина подумала, что он тоже из КГБ, и быстро позволила ему войти, чтобы его не заметили соседи. Мужчина вел себя странно. Даже не поздоровавшись, он сразу же начал изучать стены ее дома. Валентина хотела что-то сказать, но незнакомец приложил свой палец к губам, давая ей понять, чтобы она молчала. Затем он резко потянулся рукой к большой картине, которая висела в гостиной, снял ее со стены и поставил на пол. После этого он отогнул угол обоев и через мгновение держал в руке подслушивающее устройство. Валентина продолжала безмолвно наблюдать. В отличие от своего мужа, она знала об этом жучке. Незнакомец вытер испарину со лба и спросил: «Вы знали об этом?» Валентина, все еще думая, что перед ней стоит сотрудник КГБ, открыто во всем призналась. «Разумеется, ведь встречи лидеров церкви проходят на этой квартире», – заключил гость. Человек сел на стул и движением руки показал Валентине, чтобы она села на диване. Повертев подслушивающее устройство в руках, гость раздраженно сказал: «Какой старый хлам! Ничего не могут сделать приличного. Не могли поставить американский. Но нет, вновь и вновь пользуются своим. Кстати, а ваш муж знает что-нибудь об этом?»
«Нет», — ответила она. Все происходящее показалось ей каким-то сном.
Мужчина посмотрел ей прямо в глаза и сказал: «Валентина, я хочу помочь вам. Я здесь не по поручению КГБ». Встревоженная его словами, Валентина вскочила.
«Простите, что вы сказали?»
«Садитесь и, пожалуйста, без истерик. Я хочу помочь не только вам, но еще одному очень близкому мне человеку». «Но кто вы?» – закричала она. Он долгое время смотрел на нее печальными глазами.
«Послушайте меня, Валентина», – наконец сказал он. «Когда-то очень давно я работал в Куйбышеве. Это были ужасные годы для всей нашей страны. За решетку бросали тогда не только многих верующих, но также и многих коммунистов, ученых и других невинных людей. Однажды мне и другим поручили арестовать евангелиста Сергея Грачева. Его проступок заключался в том, что он проповедовал Евангелие, хотя это было запрещено законом. Один из его духовных братьев сдал его нам. Помнится, мы прибыли к его дому рано утром, а точнее ночью, потому что на улице было еще очень темно. Мы постучали в дверь, и жена Грачева открыла. Когда мы спросили, дома ли ее муж, она не сказала «нет», а просто покачала головой. Мы уже готовы были уходить, как вдруг вмешался брат. «Она врет! Я совершенно уверен, что он дома!» Затем он с упреком обратился к жене Грачева. «Как вы можете так лгать, сестра? Вы же христианка!» Мы оттолкнули ее в сторону, ворвались в квартиру и направились в комнату. Но Грачева нигде не было. Я уже отдал было приказ уходить, когда брат бросил взгляд на кровать, а потом на шкаф. «Ага!» – закричал он. «Вот он где!» «Как может христианин быть таким бесстыдным и прятаться, когда его привлекают к ответственности за проступки?» С этими словами он вытащил Грачева из одежного шкафа. Грачев извинился и подошел, чтобы обнять свою плачущую жену. Оба опустились на колени, помолились и попрощались друг с другом. Как оказалось, это было их последнее прощание, так как Грачев умер в тюрьме. Брат, о котором я только что рассказывал, слыл среди верующих ревностным христианином. Он не только приобрел репутацию хорошего проповедника и мудрого лидера, но завоевал доверие среди верующих. Ирина, кассета 5. Он не только приобрел репутацию хорошего проповедника и мудрого лидера, но завоевал доверие среди верующих в своей стране и за рубежом. «Знаете, Валентина, я не хочу обвинять кого-либо, когда он предает своих друзей для того, чтобы спасти себя. Я бы мог понять человека, если бы он был в опасности и, испугавшись, рассказал бы что-то всем или оклеветал близких ему людей. Но скажите мне, дорогая Валентина, что заставляет вас быть осведомителем? Что вас привело к этому?» Все время Валентина чувствовала себя неуютно, как будто сидела на горячих углях.
«А какое вам до этого дело?» — закричала она с негодованием. «Я служу Советскому Союзу! Я служу своему Отечеству!» Гость спокойно смотрел на ее пылающее лицо. Вдруг он спросил: «Действительно вы ли любите своего мужа?» Валентина испуганно посмотрела на него и тихо сказала: «Естественно. И верите в Бога? Естественно. И как вам удается сочетать доносы на своего мужа с богодухновенным словом Нового Завета?» «Ну, прежде всего, я не осведомитель, как вы меня называете. Я служу советским людям, потому что советское правительство поставлено Богом и Новым Заветом. Новый Завет требует от всех верующих повиновения властям. Поэтому, если государство считает религию опиумом для народа и развязывает борьбу с ней, тогда мы обязаны помочь ему в этой борьбе. И вообще, апостол Павел писал, что начальствующий является слугой Божиим, и что мы обязаны оказывать ему полное повиновение». «А если властелин истребляет целые народы, как Гитлер, например, поступил с евреями или Сталин с миллионами русских, не должна ли церковь на основании учения Нового Завета сказать, что это неправильно, негуманно?» «Нет, нет, ни при каких обстоятельствах она не должна делать этого. Это не ее дело. Если правитель делает так, значит, Бог повелел, чтобы это было именно так». Валентина не признавала своего поражения. «Ладно, устало», — сказал незнакомец. «Тогда скажите мне, почему западные церкви сейчас признают, хотя и частично, что были на стороне фашизма?» «А, это!» — улыбнулась Валентина. «Это потому, что нынешнее правительство требует от них этого. В этих странах теперь больше коммунистов, чем у нас здесь», — добавила она язвительно. Гость болезненно поморщился. «Валентина, я не об этом. Позвольте мне кое-что вам сказать. Такие верующие, в кавычках, как вы, сделали невозможным для меня положительно относиться к верующим. Ничего более я не презираю, чем лицемерие и благочестивую самонадеянность. Они иногда встречаются в паре, и вы тому идеальный пример. А если это относится к христианам, то вызывает у меня отвращение. К сожалению, из-за такого поведения людей я потерял все, что придавало смысл моей жизни». Последние слова он сказал тихо, с горечью в голосе, потом встал в полный рост, какое-то мгновение проникновенно смотрел на Валентину и произнес: «Сегодня утром вашего мужа арестовали. Его обвиняют в деятельности, направленной против интересов общества». Он опять замолчал, а потом добавил: «Это значит, что в отличие от вас, Валентина, он трудился не на благо коммунистического будущего». Валентина побледнела. Она уставилась на своего собеседника, будучи не в состоянии произнести ни единого звука. «Это неправда!» — наконец воскликнула она. «Они обещали мне не трогать его!» И она залилась слезами. Гость посмотрел на женщину, которая теперь отчаянно рыдала. «Какая же вы глупая!» – пробормотал он и вышел из квартиры. За углом в машине его ожидал Мирошниченко. «Ну как?» – взволнованно спросил он. «Боже, как она глупа!» – ответил Соколов. «Трудно поверить. Знаешь, Гриша, моя дочь однажды читала мне одно место из Библии, где говорится примерно так: «Сыны века сего догадливее сынов света». Но жена неверова не постигла этого». Он передал Мирошниченко демонтированный в квартире жучок. Для того вдруг все стало ясно. Он внимательно осмотрел подслушивающее устройство и пробормотал: «Что за хлам? Только посмотри на него. Уже устанавливают получше, а этот, видно, взять из кучи сырья». Соколов молчал. До самого Минска он не произнес ни слова. Письмо из Парижа. После похорон Серова Соколов подошел к вдове. «Что теперь будешь делать, Любе? Недостатка в средствах у тебя не будет. Но ты же не сможешь сидеть без дела, я тебя знаю. Особенно теперь, когда твоих детей должны отправить в интернат». Люба беспомощно махнула рукой и ответила: «Я не имею представления. Так много лет я была домохозяйкой, матерью. Возможно, вернусь к преподавательской работе. Как я буду жить без детей? Ума не приложу. Но я знаю, что одна я никогда не смогу выбить из их голов эту христианскую муть. Она вздохнула. «Где они сейчас?» — спросил Соколов. Люба пожала плечами. «Я не знаю. Возможно, где-то у реки молятся. Не могу понять, откуда это пришло к ним». Она еще раз вздохнула и добавила с легким упреком в голосе. «Это влияние твоей дочери, Юрий. Теперь у них нет совершенно никакого будущего, никакой карьеры, абсолютно ничего, кроме проблем». Соколов посмотрел в сторону реки и тихо произнес. «У нас одинаковые нужды. Моя дочь стала верующей против моей воли так же, как и твои дети. Однако мы ничего не добьемся, упрекая друг друга. Нам нужно сосредоточиться на том, как помочь нашим детям». В это мгновение дверь отворилась настежь, и дети ворвались в дом. Они окружили мать. Нина нежно коснулась маминой руки и прошептала: «Мама, они могут приехать за нами в любую минуту. Прости, что мы принесли тебе так много огорчений». Слезы потекли по ее личику, и она спрятала его на коленях у матери. «Мама, мы всегда будем молиться о тебе», – пообещал Алеша. Светлана положила руку на плечо мамы. «Мы будем молиться, чтобы с тобой всегда было все хорошо». Юрий Владимирович поднялся и подошел к окну. Он не мог выносить сцен прощания. Соколов знал, что Любовь Андреевна сдерживала слезы только большим усилием воли, и обещания детей молиться они только глубже и больнее врезались в сердце, но не успокаивал ее. Две «Волги» въехали во двор. Одна остановилась у двери, другая под окном. «Приехали», — сказал Соколов. Не говоря ни слова, дети обняли свою мать. Не было громких рыданий, дети не отказывали никакого сопротивления. Прибывшие уложили сумки детей в машины и усадили их самих по двое в каждую. Заработали моторы. Нина выглянула в окно и крикнула: «Дядя Юра, передайте Ире привет и скажите ей...» Соколов больше ничего не расслышал. Он обнял одной рукой Любовь Андреевну и осторожно повел ее в дом. «В кабинете Сергея все верно», – пожаловалась она. «Пришли из КГБ, забрали документы, письма, все, что принадлежало ему. А у меня просто нет сил навести порядок. Можно я тебе помогу?» — предложил Юрий Владимирович. «Спасибо, Юрий. А я тем временем пойду прилягу немного». И она ушла в спальню. Соколов подождал, пока она закроет за собой дверь, потом повернулся к разбросанным бумагам, кое-как сложил и убрал их в ящик стола. Глядя на книжные полки, можно было не сомневаться, что их поспешно обыскивали. Юрий Владимирович нашел тряпку и приступил к работе. Он брал каждую книгу, вытирал ее от пыли и ставил обратно в нужном порядке. Соколов так был поглощен своим занятием, что не заметил, как наступил вечер. Только когда какой-то лист бумаги выпал из томика сочинений Ленина, и он захотел прочесть то, что на нем написано, он понял, что ему необходимо больше света. Это было письмо. Соколов не мог преодолеть свое любопытство. Он сел в кресло и стал читать. Письмо было адресовано Николаю Петровичу Лебедеву. «Мой дорогой Николай, я уже написала тебе много писем, но до сего дня еще не получила ответа. Поэтому на этот раз я пойду в российское посольство, как посоветовали мне друзья, и вручу им это письмо для тебя. Я, твоя жена Варя, а также наши сыновья Иван и Алексей живы-здоровы. С 1945 года живем в Париже. Когда пришла война, первая же бомба, упавшая на село, попала в дом твоего брата. На счастье, в это время нас не было дома, мы собирали ягоды в лесу. После этого мы попытались добраться до Москвы, но это нам не удалось. По дороге мы все были оглушены взорвавшейся поблизости бомбой, потеряли сознание и пришли в себя только в госпитале. К нашему ужасу оказалось, что это был немецкий госпиталь. Главный хирург госпиталя, доктор Шефер, был верующим, как мы узнали позже, и принадлежал к баптистской церкви. Он посочувствовал нам и готов был позволить вернуться в Москву, но ведь была война. Иван получил серьезную контузию, и доктор сказал, что ему необходим покой. Позже вместе с госпиталем нас переправили на тогдашнюю вражескую территорию. Так мы оказались в Варшаве. К Когда фронт приблизился, уехали дальше на запад и очутились в Париже, где нас приютили добрые люди. Сам доктор Шефер был расстрелян в конце войны по приказанию Гитлера, потому что отказался работать в концлагере, где содержались в основном евреи. Мы благодарны Богу, что Он хранил нас, а также доктору Шеферу, который помог нам найти путь к Господу. Наши сыновья получили высшее образование. Иван работает в ядерной промышленности, а Алексей, закончив библейский колледж в Бельгии, сейчас работает миссионером в Эфиопии. Оба женаты. У Ивана 3 сына, у Алексея 3 дочери. Если ты, наконец, получил это письмо, пожалуйста, сразу же ответь нам, потому что мы очень с тобой скучаем. Хотя нам с тобой уже по 70, так хотелось бы еще встретиться. Ты все еще работаешь охранником в тюрьме или уже на пенсии? Целую, Варя. Соколов повертел письмо в руках и начал лихорадочно вспоминать. Лебедев, Лебедев, кто же это может быть? А не старый ли это Лебедев из Лефортово? Мирошниченко недавно рассказывал о человеке по фамилии Лебедев, который уже достаточно старо пережил якобы какую-то семейную трагедию. Затем Соколов спрятал письмо в карман пиджака, постоял некоторое время, обдумывая что-то, и направился к телефону. Он решил позвонить сестре Любови Андреевны. «Это Соколов. Валентина, я подумал, может, ты возьмешь Любу к себе на некоторое время?» – сказал он. «Только что забрали детей, ей очень тяжело, а я завтра в 10 улетаю в Москву». Валентина сквозь слезы ответила. «Конечно, Юра, бедная Любочка, как она перенесет разлуку с детьми? Завтра утром в 7 мы приедем за ней. Попроси ее собраться к этому времени». Соколов поблагодарил ее и положил трубку. Потом он пошел к Любе. Она еще не спала. И сообщение о том, что завтра приедут ее родственники, немного отвлекло ее от тягостных мыслей. Соколов сидел напротив Лебедева и ожидал, пока он дочитает письмо от жены. Пальцы белого лебедя дрожали. Слезы катились по морщинистому лицу. Он же не делал никаких усилий, чтобы их вытереть. «А знаете ли вы, что ваш сын уже дважды был в нашей стране по делам своей фирмы?» – спросил Соколов, когда старик закончил чтение письма. «Он везде делал запросы о вас, но никто не захотел ему помочь». Они опять замолчали. Наконец Лебедев спросил. «Кто был здесь? Иван?» Соколов кивнул. Они опять сидели, не говоря ни слова. «Это значит, что письмо пролежало в книге Серого более года?» «Да», — подтвердил Соколов, а потом добавил. «То, что я скажу вам сейчас, держите в строжайшем секрете. Ваш сын опять будет в Москве через год. Но ни при каких обстоятельствах вы никому не должны говорить об этом, даже будучи в нетрезвом состоянии или каким-то другим образом». «Я не пью», — сказал старик обиженным голосом. «Тем лучше», — улыбнулся Соколов впервые с момента их встречи. «Завтра вашу дочь повезут в институт Сербского на медицинскую экспертизу Кошкину», — сказал белый лебедь. «Что?» Соколов был вне себя. Лебедев посмотрел искоса на него. «Каждого, кто был в ее группе, включая православного, католика и пятидесятника, определили в психиатрическую клинику. Теперь ее черед». Юрий Владимирович упал духом и долгое время сидел молча. Он прекрасно понимал, что значит отправить в психиатрическую лечебницу тех, кто был неугоден властям. Он вспомнил о судьбе генерала Григоренко и взорвался. «Вы проклянете этот день! Упечь мою дочь в психушку! Я это так не оставлю!» «Ее еще-то не упекли», — спокойно сказал Лебедев. «И вы, как психиатр, должны лучше знать, чем мог бы обернуться для вас такой поступок. Вместо того, чтобы помочь дочери, вы сами можете закончить в психиатрической больнице». Эти слова привели Соколова в чувство. Вот почему Ирина и получила тайком свою первую весточку от отца. Новичок в камере. Первые лагеря смерти были основаны не немцами, а советами. Опять тюрьма трещала по швам. Никто из заключенных не знал, чем был вызван этот прилив человеческой массы. Но началось такое наводнение осужденных, что в камеру, рассчитанную на 4, запихивали по 20 человек. Там они ожидали дня суда, отправки в исправительную колонию или на так называемое свободное поселение. Последним было введено властями по 2 причинам. Во-первых, всезнающая западная пресса время от времени сообщала, что в Советском Союзе за колючей проволокой содержится 2,5 миллиона человек. Точная цифра, конечно, никому не была известна, поэтому иногда упоминалось только о 1,5 миллионах человек, находящихся в вузах. Однако не была ли эта цифра скорее колебающейся? В любом случае, Министерство внутренних дел искало выход из затруднительного положения, изобретя с этой целью свободное поселение. Довольно регулярно, через каждые 2 года, заключенным, отличившимся хорошим поведением, предоставляли освобождение, переводя их на так называемые свободные поселения. Это означало, что они направлялись на работы по созиданию советской экономической системы. Таким образом, убивали сразу 2 зайцев. Тюрьмы, переполненные до отказа людьми, немного разгружались, а этого тоже не могла не заметить западная пресса. В то же время достигалась и 2-я, более важная цель. Большая часть советской молодежи отказывалась переезжать в отдаленные регионы с севера, чтобы строить новые города, заводы, шахты, прокладывать рельсы новых железных дорог. Поэтому Министерство внутренних дел направляло в эти места некоторых заключенных. Туда посылались преимущественно мужчины, чье поведение в тюрьме доказывало, что они надежные работники. До окончания своего срока эти поселенцы впрягались в работу на стройках, которые государство считало особо важными. Если же там кто-либо из них проявлял неповиновение, то его отправляли назад в обычную тюрьму отбывать весь назначенный ему срок. Этот механизм сэкономил государству миллиарды рублей. Не нужно было строить новые тюрьмы, а отдаленные регионы стали доступны для их освоения. В ранее упомянутой тюрьме было 1725 камер. В подвальных помещениях находились камеры, предназначенные для политических заключенных или для приговоренных к расстрелу. Кроме этого, было также несколько так называемых карцеров для заключенных, которые каким-то образом нарушили правила тюрьмы, а также камеры типа 8, размеров 80 на 80 сантиметров, в которых не было ни окон, ни какой-либо другой вентиляции. Обычно охранник собирал заключенных, чаще всего их ловили на том, что они спали днем. И 8 из них помещали вместе на 1 или 2 в одну из таких камер. Продолжительность такого наказания обычно зависела от доброты сердечной охранника или от того, как быстро один из заключенных терял сознание из-за недостатка кислорода. Охранник толкнул Сашу в камеру номер 511. Ему пришлось подтолкнуть его, потому что невыносимое зловоние ударило Саше в нос, и он невольно сделал шаг назад. «Чего пятишься, как рак? Ты, дуря башка!» — крикнул охранник и толкнул Сашу огромной связкой ключей, которую он держал в руке между лопаток. Саша споткнулся и влетел в камеру прямо в объятия огромного мужика, который, в свою очередь, толкнул его в сторону другой группы заключенных, играющих в домино. Те же вскочили, схватили Сашу за руки и бросили его назад в двери. Он от сильного удара о дверь он потерял равновесие и упал. Гигантского роста парень раскатисто рассмеялся и протянул Саше свою руку. «Я гнилой. А тебя как зовут?» Саша пробормотал извинения за то, что помешал игре в домино, и представился Сашей Никитиным. Гнилой разразился громким смехом. «Ну подумать только! Ваше Величество, Саша Никитин! У тебя что, нет клички?»
«Вообще-то есть», — робко произнес Саша. «Меня называют христианином».
«Что? Христианин?» Гнилой опять начал безудержно хохотать, пока слезы не покатились по его лицу. Потом успокоился, подошел к Саше, своей огромной лапой схватил его за рубашку, испытывающе посмотрел его лицо и прошипел.
«Если ты христианин, тогда уж точно не гомик.
Затем, обернувшись к остальным заключенным, спросил: «Ну что, братва, примем его в свою компанию?» «Конечно!» – проворчали без энтузиазма обитатели камеры. Привлекательность новичка уже исчезла, и они больше им не интересовались. Некоторые из них продолжали игру в домино, другие просто праздно растянулись на нарах, на полу или на лавочке, которая была единственным местом для сидения. Только один из них, молодой парень, который играл в домино, медленно поднялся и подошел к Никитину. Он долго смотрел на Сашу холодным, пронизывающим взглядом, потом прорычал сквозь зубы: «Проповедник, а? Или на какую роль был назначен?» Саша удивленно посмотрел на него и ответил: «Я был пастором церкви». Молодой человек бросил на Никитина взгляд, полный ненависти. «Такие, как ты, мерзкие церковные крысы!» – сплюнул он. А затем, без всякого предупреждения, ударил Сашу прямо в нос и сразу же вернулся на свое прежнее место. От этого удара Саша стукнулся о парашу и упал плашмя. Кровь хлынула из носа, заливая рубашку. Гнилой наклонился к нему и помог встать. Потом он повел его к нарам, оттолкнув одного из заключенных, усадил, принес полотенце, кусок мыла, а потом начал колотить железную дверь обеими кулаками, чтобы вызвать охранника. Вскоре снаружи послышались зловещие шаги. Охранник открыл смотровое окошко, засунул свою голову и проворчал: «Ну и что еще?» «Мы только что крестили новенького», — спокойно объяснил Гнилой. «И он с головы до ног в крови. Ему нужно в туалет пойти помыться». «Слушай», — завопил хозяин нар, обращаясь к Саше, «ты вымазал в кровь всю мою постель». Глаза Гнилого угрожающе сузились. «Поспишь на полу мокрый, ясно? А свою постель отдашь новенькому». Мокрый возмутился. «Еще чего! Я не собираюсь отдавать ему постель!» Гнилой сжал свои руки в гигантские кулаки и медленно направился к Мокрому. Мокрый быстро забормотал, заикаясь: «Ладно, ладно!» и отступил на несколько шагов. «Я сделаю! Сделаю все, что ты скажешь, Гнилой!» «Тот-то же Мокрый!» — властно прошептал Гнилой. «И запомни, еще одно слово, и я сделаю из тебя окрошку!» Тем временем охранник, громко стуча ключами, открывал дверь. «Эй, ты!» – закричал он. «Начнешь давать волю рукам, угодишь в карцер!» Саша вышел в коридор. Он приложил полотенце к носу, но кровь не останавливалась. Охранник опять закрыл дверь камеры и приказал: «Прямо и направо по коридору!» «Мне нужно к доктору!» – тихо произнес Саша. «Этого только и не хватало – водить каждого к доктору после крещения! Зачем же тогда Бог дал тебе кулаки? Ты же сам церковнослужитель. Шире шаг, болван!» Охранник так пихнул Сашу в спину, что тот едва устоял на ногах. Саша умылся и начал прикладывать холодное полотенце к шее. Тот не торопил заключенного, лениво прохаживаясь по коридору и заглядывая в глазки некоторых камер. Через какое-то время Саша справился с кровотечением, но все лицо было опухшим, нос стал похож на картошку. А в это время Гнилой повернулся к молодому парню, ударившему Сашу. «Ты чего так с ним, а, гусак?» Гусак сердито уставился на Гнилого. «А тебе какое дело? Если получил, значит, заработал, будь уверен». Гнилой взбесился. «Кто в камере старше, ты или я?» – заорал он. «Да пошел ты!» – свирепо крикнул гусак и вернулся к игре. Гнилой подскочил к нему, схватил за рубашку и поднял над полом. Пуговицы от рубашки гусака посыпались на пол. Он начал вырываться и кричать: «Отпусти!» Гнилой медленно отпустил его на пол. «Ну, а теперь ты объяснишь мне, в чем дело?» Все еще задыхаясь, гусак процедил: «Я этого не забуду никогда. Если тебе так хочется знать, я дал этому святоше в зубы, потому что мой старик такой же святоша-баптист, и у меня есть причина ненавидеть всех их». «Ты мог бы сказать мне это с самого начала», — сказал сокамерник. Его любопытство было удовлетворено. «Но больше, чтобы я подобного не видел, понял? Я был в лагерях с такими баптистами, как Винс, Храпов, Казарезов. Я не был особенно близок с ними. Но что я знаю точно, они от Бога. Повторяю, больше Никитина не трогай.
Что ты мне указываешь? Сам знаю, что мне делать, а что нет, прошипел гусак.
И я в тюрьме четвертый раз и знаю, что делаю.
Гнилой улыбнулся. А я восьмой, сопляк. В этот момент подняли люк в окошке, через который подавали еду.
«Обед!» – закричал дежурный.
Один за другим заключенные подходили к двери, и каждый получал свою миску. Это была кислая похлебка, состоящая из ячневой крупы и зеленых подгнивших помидоров. Заключенные похлебали суп, скривились и выбросили несъедобные помидоры в туалетное ведро. Затем сели в ожидании каши. Сегодня должен быть лошадиный рис, как называли заключенные овсянку. Наконец вернулся Саша. Гнилой подал ему миску супа, которую он для него оставил, но Саша есть не мог, так как его губы распухли и все еще кровоточили. Еще ранее, когда охранник первый раз втолкнул Сашу в камеру, никто, кроме Гнилого, не заметил, как Саша сунул что-то под нары возле игроков домино. Случилось так, что его маме в последний момент удалось уговорить конвоира дать ему с собой передачу, в которой были сухари и сухая колбаса. Милиционер разрешил им обменяться несколькими словами.
«Я знаю, мой мальчик», — сказала ему мама. «Изменились ли обычаи в тюрьме с того времени, как я сама там была, но все равно я хочу дать тебе один совет. Как только войдешь в камеру, сунь этот рюкзак под чьи-то нары, чтобы никто не видел. После крещения сможешь играть роль щедрого хозяина и поделиться тем, что найдешь в нем, с другими заключенными. Если они обнаружат рюкзак до твоего крещения, они, скорее всего, заберут его у тебя и не оставят тебе ни крошки. Конечно, каждая тюрьма имеет свои неписанные законы, ты сам узнаешь». Она держала себя в руках и не плакала, а вместо этого приятно улыбалась и попросила регулярно молиться. Теперь Саша был счастлив последовать совету матери. Он достал рюкзак и открыл его. Все глаза, ожидающие, устремились на него.
«Ребята, угощайтесь», – тихо сказал Саша.
В мгновение вся толпа набросилась на драгоценные запасы. Через несколько секунд для него ничего бы не осталось, но Гнилой молниеносным прыжком загородил с собой продукты.
«Подождите, подождите», – закричал он.
«Нет смысла позволять этим дьяволам поглотить все за один раз», – посмотрев на Сашу, заявил Гнилой. Он бросил рюкзак на свои нары и приказал: «Сначала съешьте кашу».
Они не заметили, что охранник как раз уже подавал миски с кашей. Поэтому, недовольно ворча, обитатели камеры направились за своей порцией. Затем Гнилой бросил в каждую миску по несколько кружочков колбасы.
«Это для вкуса, братва», — сказал он, довольным своим решением.
Только гусак отказался от колбасы. Он сидел со своей миской в углу и с неприязнью смотрел на Сашу. Камера была переполнена заключенными. В ней было четверо нар, и на полу лежало несколько матрасов, которые скатывались днем, чтобы 12 заключенным было где сидеть. Саша еще раз пересчитал количество заключенных и подумал, что люди из Комитета по правам человека говорили правду. Потом он уснул. Никто не заметил, как появился охранник.
«Эй, ты, на выход!» – закричал он, обращаясь к Саше.
Никитин встал, покачиваясь, так как со сна не сразу смог понять, что происходит.
«В чем дело, начальник?» – спросил Гнилой. «Что это вы не оставите парня в покое?»
«Заткнись!» – огрызнулся охранник. Он толкнул Сашу к выходу. Стальная дверь захлопнулась. Саша едва ли понимал, что происходит. Охранник повел его вниз по ступенькам. Подвальную камеру, куда его привели, уже занимали пятеро заключенных. Саша начал рассматривать присутствующих. Его внимание привлек мужчина с неестественно раздутым телом.
«Ну, браток, за что же тебя так побили?» – спросил его один из заключенных.
Саша представлял собой действительно жалкое зрелище. Его лицо распухло до неузнаваемости, и под глазом у него был огромный кровоподтек.
«Крещение», — пробормотал Саша. «Понятно», — сказал другой. «Но такое случается не в каждой камере. Это зависит от контингента».
«Что это значит?»
«Ну, во-первых, статья, по которой посадили. А во-вторых, возрастная категория».
Но Сашин уставший мозг был не в состоянии воспринимать услышанное. Он отчаянно пытался вспомнить, где он видел этого брюзжего человека, но вспомнить не мог.
«Почему нас здесь держат?» – спросил он. «Охранник всех нас застал спящими, а теперь собираются посадить восьмерку».
«А что это значит?»
Кто-то ехидно засмеялся. «Подожди, сам увидишь. Мы ждем еще двух неудачников». И вдруг он вспомнил. Абсолютно точно.
Взволнованный Саша наклонился к невероятно распухшему человеку, который смотрел на него, ничего не понимая.
«Силич!» – зашептал Саша, сердце его учащенно билось. «Силич, как вы сюда попали? Вы же работали с профессором Кузнецовым, ведь так?»
Человек безмолвно смотрел на Сашу.
«Да, наконец, – вымолвил он, – я работал с ним. Еще 6 месяцев тому назад работал с ним. Но сейчас я здесь, в тюрьме».
«Я очень хорошо вас помню, Силич, – продолжал Саша, – и вы наверняка тоже должны помнить меня. Я был пресвитером церкви евангельских христиан-баптистов. Ваша сестра Антонина была членом нашей церкви».
«Ты Никитин?» – воскликнул Силич в изумлении. «Боже мой, но тебя не узнать!»
«А что с вами, Силич, вы больны? Вам нужно показаться доктору».
«Я уже был у него», – спокойно ответил тот. «Но врач этой тюрьмы по образованию ветеринар. И это еще не самое худшее. Этот парень работает рука об руку с КГБ. Пару дней назад он набросился на меня». «Ну что, Силич, ты все еще хочешь попасть на землю своих предков? Ты уж вполне готов для небесного Иерусалима». «Пошел вон!» С этими словами он просто вышвырнул меня из своего кабинета. «Не имеет смысла идти к нему во второй раз».
Саша молча покачал головой. В камеру привели еще одного заключенного. Затем вновь появился охранник.
«Так вот», — сказал он, — «все вы нарушили тюремный режим. Если вас просят спать ночью, а не днем, то ваш долг — повиноваться. И в наказание за ваше неповиновение мы вас поместим в воспитательную камеру». «Ага, вот и еще один. Итак, мы, наконец, достигли кворума. Если бы нам не удалось собрать 8, то пришлось бы отменять свидание с вашими родными». Он зло ухмыльнулся. «К несчастью, у меня нет сейчас доктора, поэтому я вынужден лично заботиться о состоянии вашего здоровья». Он распахнул тяжелую стальную дверь и приказал.
«Силич, шагом марш! Идешь первым!»
Силич переступил порог камеры и отпрянул.
«Здесь так мокро и холодно!» – захныкал он, как ребенок. Охранник бесцеремонно втолкнул его в камеру. Потом он и его помощник начали вталкивать остальных заключенных. Сашу впихнули последним. Крошечная камера была так переполнена людьми, что было почти невозможно захлопнуть дверь. Наконец замок защелкнулся. Теперь снаружи не было слышно ни крика, ни стона, даже если находиться рядом с камерой. Уже через несколько минут присутствующие почувствовали недостаток кислорода. Первым потерял сознание Силич. Остальные в агонии стонали и проклинали все на свете. Саша пытался помолиться, но очень быстро он тоже потерял сознание. Когда дверь вновь открылась, то людей, как мокрые мешки, стали вытаскивать из камеры. Лежа друг на друге, они действительно так выглядели. Силич не подавал признаков жизни. Охранники принесли ведро с водой и вылили его на голову заключенных, лежащих без сознания. После этой терапии 6 человек пришли в себя и их увели в камеры. Все они были новичками в тюрьме и не знали, что есть способ спать днем и не быть пойманным. Однако Силич и Саша чувствовали себя после испытания хуже остальных. Охранники поволокли их вверх по ступенькам. Саша, приходя в себя, услышал, как кто-то говорил: «Этот выживет, а второй, вероятно, уже не жилец». Сначала Саша сам поднялся. Вокруг себя он видел только незнакомые лица. Он был в другой камере. Восемь пар любопытных глаз следили за каждым его движением.
«Ну что, земляк, тебе, кажется, восьмерка не пришлась по душе?»
— поинтересовался один старик, представившись перепелкой. «Какие-то у них забавные клички здесь», — подумал Саша. Однако позже он узнал, что это была настоящая фамилия этого человека. Силич лежал рядом с Сашей, пытаясь открыть глаза, но безуспешно. Все его тело насквозь промокло. Саша заставил себя встать и принялся за работу. Сначала он снял с него мокрую одежду, пропитанную кровью. Перепелка взял вещмешок Силича, который только что принес охранник, вытащил оттуда нижнее белье и подал его Саше. Тот благодарно кивнул. Другие обитатели камеры подключились к работе. Они растерли опухшее тело Силича ледяной водой и одели на него свежее белье. Тот улыбнулся и прошептал Саше: «В вещмешке есть семейная фотография. Будь добр, подай мне ее». Саша порылся в вещмешке, нашел фотографию и протянул Силачу. «Послушай», — с трудом прошептал несчастный, — «эта фотография сделана из двух отдельных слоев. Попытайся осторожно разъединить ее». Перепелка взял из его рук фотографию и начал вертеть в руках, чтобы исследовать ее со всех сторон. Наконец он обнаружил крошечный кончик нитки, потянул за нее, и второй слой начал отделяться от фотографии. «Вот это да! Какой умный еврей!» — сказал Перепелка с восхищением. Все с удивлением смотрели на изумительный вид Иерусалима. С обратной стороны фотографии, где была изображена семья арестованного, они увидели текст на иврите. Оба слоя фотографии держал Силич в дрожащих руках. Долго он смотрел на семейную фотографию, с которой счастливо улыбались его жена и дети. Затем нежно поцеловал этот снимок, а потом долго смотрел на фотографию с видом Иерусалима. Несколько минут спустя он вслух прочитал стихи. Саша, 3 года изучавший иврит вместе с сестрой Силича, перевел текст на русский язык. «Мы сидели у вод Вавилона и плакали, когда думали о Сионе. И вы служили нам арфами в той земле, ибо пленившие нас приказали нам петь и радоваться со слезами на глазах. Воспойте нам песнь Сиона. Но могли ли мы петь песнь Господню земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, то усохнет десница моя». Слезы текли по лицу Силича. «Язык мой прилипнет к гортани моей», — продолжал он, — «если не буду я помнить тебя». Его голова упала на подбитый войлоком пиджак, который подложили ему под голову вместо подушки, и он повторил на русском языке: «Язык мой прилипнет к гортани моей, если я не буду помнить тебя, Иерусалим». Он печальным взглядом посмотрел на присутствующих, которые окружили его, пожал руку Саши и еле слышно попросил: «Муж Божий, помолись со мной». 8 заключенных, затаив дыхание, пристально смотрели на Сашу и Силича. Никитин тихо произнес молитву: «Господи, прими этого человека в царство Твое». «Аллилуйя!» — выдохнул Силич. Он сделал еще один глубокий вздох и умер. Никто не заметил, что охранник уже давно открыл камеру и наблюдал за происходящим. Резидент в Эритрее. Сыновья старого охранника Лебедева, в отличие от матери, женившись, взяли фамилии своих жен. Петр узнал в судьбе Лебедева по одному из многих секретных каналов связи, существовавших между Россией и внешним миром. Он связался с сыновьями, и теперь ему надлежало встретиться с Алексеем Лебедевым в Базеле. Время от времени Алексей вел переговоры с промарксистским попутчиками из Эритреи и был глубоко обеспокоен тем, что он узнал от них. Ему очень хотелось обсудить с Петром положение христиан в обществе марксистской ориентации, так как Петр имел довольно полное представление об этом, ведь он так долго прожил в Советском Союзе. Загоревший под солнцем Африки и переполненный радостью жизни, Алексей сидел напротив Петра за столиком одного из лучших ресторанов Базеля. Сначала он хотел как можно больше узнать о своем отце. Выслушав Петра и убедившись, что они могут быть откровенны друг с другом, Алексей начал рассказывать о себе. В Эритрее он прожил 10 лет. трудился миссионером и основал там много новых церквей. Все эти годы он посылал запросы в Министерство иностранных дел Советского Союза о судьбе своего отца. Обычно он не получал никакого ответа, но однажды он получил ответ, в котором говорилось, что ни о местонахождении, ни о судьбе его отца ничего не известно. А его матери сотрудник советского посольства в Париже сказал, что Лебедев пропал без вести во время войны. Однако пожилая женщина достаточно хорошо знала советских аппаратчиков, чтобы поверить достоверности их информации. Тогда она начала посылать письмо за письмом на их прежний домашний адрес. К сожалению, эти письма регулярно терялись при пересылке. «Итак, ни я, ни мои родственники не доверяли этим советским источникам», — говорил Алексей. «Мы интуитивно подозревали, что за этой завесой секретности что-то кроется. Мы думали, что отец, возможно, пал жертвой репрессий, проводимых Сталиным и Берием. Однако власти должны были бы знать об этом. Мы с женой завершили нашу учебу в библейской школе в Сен-Кришоне, поженились, а затем одна миссионерская организация послала нас в Эритрею. Каждые 4 года мы приезжали домой в отпуск. Мы постоянно находились в большом финансовом затруднении, так как группа, которая поддерживала нашу миссию, была очень мала. Когда мы возвратились на нашу миссионерскую станцию из последнего отпуска, я приготовился посетить каждую церковь, которую там основал. Я уже отъехал на приличное расстояние от нашей базовой станции, как вдруг услышал, что кто-то сзади зовет меня по старому имени – Алексей Лебедев. Так как вокруг меня на мгновение, на многие мили раскинулась степь, и кроме служащего бензоколонки никого не было, я сильно удивился. Беспокойство усиливалось тем, что мое имя было произнесено на чисто русском языке, без акцента. Я остановился и резко обернулся. Навстречу мне спешил европеец с тросточкой. Когда он, наконец, поравнялся со мной, то мило улыбнулся, протянул руку для приветствия и воскликнул. «Как приятно встретить вас здесь! Как благодарен я за это поведение!» Я восторженно пожал его руку и спросил, «Кто вы?» Мое сердце колотилось, у меня было какое-то особое предчувствие, даже колени задрожали. Незнакомец, проигнорировав мой вопрос, сказал, «Я привез вам новости о вашем отце. Мы можем присесть?» Я уже снова встал. Вопрос за вопросом возникали у меня в уме. Все это было очень любопытно. Незнакомец бегло говорил по-русски, а я мучительно обдумывал каждую последующую фразу на русском языке, так как дома общались на французском. Мы расположились с ним прямо на траве. «Ну, не удивительно ли это?» – спросил я. Наконец-то я получаю известие о своем отце в центре далекой Эритреи. «Я был настолько наивен, — продолжал Алексей, — что ожидал получить письмо от моего отца или хотя бы записку с его приветствием. Но незнакомец сказал, «Ваш отец передает вам привет. Он просил меня передать вам, что очень тоскует по вас. Я здесь с группой советских ученых, которые проводят антропологические исследования. Нам нужно остаться здесь еще на несколько недель. Я рад сообщить, что ваш отец жив и здоров, однако он огорчен тем, что вы сменили свою русскую фамилию». Незнакомец был исключительно учтив и дружелюбен, поэтому я оставил все мои подозрения. Поверив в то, что он был никем иным, как ученым, я пригласил его к нам домой. Он охотно принял мое предложение, а через час мы уже сидели за столом и пили чай с моей женой и маленькими дочерьми. Наши девочки были очарованы незнакомцем. Вскоре они уже взбирались к нему на колени, прыгали на пол, а он нежно поглаживал их по головам. Наш гость говорил с моей женой по-французски. Они быстро подружились. Ничего не подозревая, моя жена рассказала ему, что у нас было много трудностей с промаксистскими путчистами, которые терроризировали своих же соотечественников. Незнакомец, который предложил называть его Евгением, ответил, «Конечно, мои дорогие, у этих путчистов совершенно иное, чем у нас в СССР, понимание марксизма. Наше правительство с большой озабоченностью наблюдает за их действиями. Сейчас эфиопские марксисты создают множество проблем. У Маркса они прочли, например, что религия – опиум для народа, и искренне поверили, что делали доброе дело, убивая лучших эфиопских проповедников». После чая мы перешли на закрытую веранду и продолжали свой разговор. Моя жена, извинившись, занялась с детьми, поэтому мы говорили наедине. Гость много рассказывал о России, рисуя все в самых ярких красках. В результате я так затосковал по дому, что слезы выступили у меня на глазах. «Послушайте, Лебедев», — вдруг сказал он, — «я вижу, что в этой стране у нас с вами общий враг, с которым нам следует бороться. Я думаю, нам нужно работать сообща». «А о каком враге вы говорите?» — спросил я удивленно, но он мне не ответил и начал прощаться. «Не хотите ли вы нас покинуть так быстро?» — разочарованно спросила моя жена. Он успокоил ее, сказав: «Если вы не против, я бы хотел навестить вас еще раз». «Конечно же, пожалуйста, приходите, будем рады». Незнакомец очаровательно улыбнулся, поспешил к машине и вернулся с пакетом. «Это, — сказал он, — лично для вас». Моя жена покраснела и поблагодарила. «Спасибо».